Здравствуйте, дорогие телезрители. В попытках ответить на ряд этических вопросов, как-то лет 10 тому назад, мы рассуждали с вами о стойкой тенденции в любом человеческом сообществе делить людей на категории, на первый и второй сорт. И, обращаясь к истории, в этом же контексте мы затронули тему рабства. Это понятно, потому что это самое разделение на людей-нелюдей ярче всего проявлялось именно при рабовладельческом строе. Давайте вспомним наши давние размышления по этому поводу.
Широкое распространение рабовладения в Римской империи с приходом христианства очень безболезненно сменилось на его отсутствие. С издержками, но безболезненно. Никаких социальных катаклизмов вроде революции не было. Как вы, наверное, знаете, было такое слабое место в теории «революция как локомотив истории». Там приводились примеры, что вот феодальный строй меняется на капиталистический. Каким образом? Буржуазной революции. Третье сословие прорывается наверх. Но спрашивается, а почему рабовладельческий строй нигде не меняется за счет революции? Тем более в Римской империи, где рабство было доведено до максимальных масштабов. На самом деле есть один момент, который это объясняет. Вовремя христианство подоспело, и рабов просто тихо не стало. Еще в конце III века их было достаточно много. А вот на протяжении всего IV века мы замечаем, что рабов становится все меньше, и из этого никак не следует, что наступила вообще райская жизнь или смена экономических взаимоотношений, как нам писали в учебниках, что рабство исчезло потому, что труд раба стал экономически невыгодным. В Америке может быть и так, но не в Римской империи. Когда и угроз, и революционных волнений не было. Христианство отнюдь не инициировало восстание. Апостол Павел, наоборот, пишет: «Рабы, повинуйтесь своим господам». Тут, конечно, обычная проблема с понятийным аппаратом. Каждый оставается в том звании, к которому призван. То есть это не значит, что если ты раб, то получай удовольствие от того, что ты раб. Но опять же, этот призыв «будь рабом» подразумевает не внутреннее примирение с этим состоянием, а компромисс с социальным статусом. Дело в том, что если все рабы в одночасье начнут, что есть духу, требовать, чтобы их отпустили на свободу, получится хаос. Поэтому, с одной стороны, если ты призван рабом, надо какое-то время потерпеть. Но если ты призван к Богу и имеешь рабов, то ты, пожалуйста, озаботься тем, чтобы твои рабы стали свободными. Так это, собственно, и происходило. Становясь христианами, даже зачастую не очень хорошими, граждане Римской империи меняли свои социальные отношения. Причем происходило это не так, что раб подкараулил своего хозяина и по голове его тяжелым предметом из-за угла. А наоборот, рабовладелец, приняв христианство, отпускал своих рабов на волю. Идея христианства революции, в общем, одна и та же. По этому поводу шутил Владимир Соловьев. Он писал, что христианство и социализм проповедуют почти то же самое, только с маленькой разницей. Христианство призывает богатых поделиться своим имуществом с бедными, а социализм призывает бедных отнять имущество у богатых и разделить его. Ну, это так, маленькое отступление. Разговор-то у нас о рабстве неспроста. Рабовладельческий строй – это просто идея неравенства людей, доведенная до предела, где все открыто, где вслух провозглашается, что вот он, Иванов, человек, а Сидоров не человек, он раб. Сейчас у нас то же самое, просто об этом не говорят вслух. Желание провести такую границу между людьми столь живуче, что только диву даешься. Знаете, как нацисты определяли, истинные арийцы или неистинные? Был такой антропологический показатель, который назывался угловой показатель. Это допустимый угол между переносицей и лбом. Чем этот угол меньше, тем череп правильнее. Чем тупее угол, тем соответственно. Но ведь при всем изуверстве этого критерия подоплека тут вполне очевидная. Надо было найти безусловный аргумент, так сказать, натуральный, что все арийцы – это высшая раса. Причем все это идеологическое производство совсем недавнее, и оно, увы, никуда не делось. Никто уже никого в концлагеря не загоняет, в газовые камеры не устраивает. Но вот эта смертоубийственная логика, она очень живучая. Пусть акценты переместились, и люди не столько хотят доказать, что другие не люди, сколько то, что они сами элита. Но сама логика та же. К слову говоря, и в церковной ограде иногда слышишь такие, иногда полускрытые, иногда неприкрытые утверждения, что вот мы спасаемые, остальные нет. Сейчас об этом говорят в основном православные. Раньше некоторые радикальные протестанты с этого начинали. Теория даже такая есть, что Бог по своему определению одних предназначил к погибели, а других к спасению. При этом те, кто об этом догадывался, никто из них, конечно же, не причислял себя к неспасаемым. Фактически, это исподволь присущее в каждом из нас стремление может быть сформулировано в таких категориях. Человек в мире сим неосознанно делит человечество на две неравные части, которые можно условно обозначить словами «свои» и «чужие», или словами «свои» и «не свои», чтобы логически и строже выглядело это. И вот в рамках этой антитезы всегда будет соблазн к своим относиться не столь категорично, как к «не своим». Под «свои» и «не свои» не имеется в виду семья или круг общения. Это уже иное. Естественно, у меня всегда будет некий круг общения достаточно ограниченный, потому что человек не может физически общаться с 500 людьми одновременно, одинаково интенсивно, часто. Не может и все. Дело здесь не в социальных контактах, не в коммуникативных возможностях. Здесь дело в мироощущении. Все свои. Может такое быть? Может. Это подтверждает чудо церкви, которое состоит в том, что эти 500 тысяч, даже миллион человек могут переживать одинаковой глубины миру единства, хотя встретятся некоторые друг с другом всего один раз в жизни здесь на земле, в пределах той ограниченной жизни, которая человеку отпущена в мире сем. Апостол Павел, если вы помните, с другими апостолами виделся считанные разы в своей жизни, с некоторыми всего раз в жизни. Но их апостольское достоинство состояло в том, что они друг друга приняли и с этим могли жить, хотя физически друг с другом больше и не сталкивались.
На самом деле, именно христианство переворачивает эту, казалось бы, естественную антитезу «свои-не свои», «свои и посторонние». Для Христа нет посторонних. Если задача христиан – уподобиться самому Христу, то, значит, и для нас нет посторонних. А все братья и сестры во Христе. Любой наш разговор о Боге лепит. Представлять себя Бога, говорить о нем мы вынуждены слишком по-человечески, и слова наши не совсем бывают подходящими для обозначения предметов духовного порядка. Но не стреляйте в пианиста, он играет как может. Лучше примитив, скажем, тот же серп, чем голые руки. Лучше в старом Запорожце ехать, чем до Киева топать ногами. Хоть что-то, но о Боге говорить надо. Отец Яков Кротов рассуждает по этому поводу.
Одним из главных грехов в отношениях с Богом, может быть, мягче сказать, ошибкой, является слово, которое хорошо для кроссворда, для скороговорок, обучающих актеров искусству чистой дикции, но очень нехорошее для нормального человека. Антропоморфизм, так хочется сказать. Антропоморфизм. Антропоморфизирован, антропоморф, не антропоморфно. Антропос – это человек, кто помнит Чехова, человек в футляре. Морфа – это форма. Я до сих пор, прожив уже, заканчивая шестой десяток, не понимаю, почему форма называется морфа по-гречески. Загадка, как нервы, а их лечит невропатолог, а не нервопатолог. Греки, греки лукавы суть, даже до сего дня. Антропоморфизм означает перенесение на Бога человеческих, антропных свойств. То есть, если я представляю себе Бога в виде существа с руками и ногами и длинной бородой, я занимаюсь антропоморфизмом. По-русски, наверное, можно сказать человекоуподоблением. Но даже слово антропоморфизм лучше, чем человекоуподобление. Пусть будет антропоморфизм. Когда мы открываем Евангелие, мы сразу сталкиваемся с антропоморфизмом. Но это не то, что вы подумали. Это не наша вера в Иисуса. Это не то, что мы считаем Бога человеком. Мы не уподобляем Бога человеку. Мы говорим, что это невозможно, не нужно. Но мы веруем, что Бог стал человеком. Вопреки нашим настоятельным запретам. Вопреки тому, что это ошибка. А он стал не полубогом, а человеком. Антропоморфизм в том, что мы называем Иисуса помазанником, Иисуса мы называем царем, и Отца Небесного называем царем. И когда Иисус говорит, что «я пришел проповедовать царствование Божие», это антропоморфизм, это уподобление Бога человеку. Хотя на самом деле, когда мы говорим, что Бог – это наш царь, президент, правитель, как угодно, а царь – это человек. Почему монархии заканчиваются? А те монархи, которые живы, они живы потому, что царь и старается выглядеть как человек, а не как царь. Царь настоящий – это тот, кто имеет власть убивать, казнить, нарушать закон. Когда мы называем Бога царем, мы тем самым оскорбляем Бога, потому что он не тот, кто нарушает закон. Он не тот, кто может казнить. Он не самодур. Он в этом смысле не самодержец. Он выше всего этого. И он может быть выше закона, но не как самодур, а как благодать. Ни один царь такого не может. Ни один царь не может любому своему подданному дать вдохновение. Ни один царь не может побудить художника написать картину. Он может за это заплатить. А Бог не платит, но Бог дает талант. Те слова, которые нам привычно обозначают Иисуса, Мессия, Христос, это слово, взятое из истории Ветхого Завета, но взятое в эпоху, когда многие евреи жили среди греков, говорили на греческом, переводили пророков и закон на греческий язык. Поэтому и слово «Христос», и слово «Машиах» сосуществуют. «Машиах» – еврейское обозначение помазанника, а «Христос» – греческое, не совсем точное. Можно было бы по-другому передать. Так выходит скорее «намазанник» иногда. Сам образ, он взят из еврейского быта, из быта людей, у которых всегда был дефицит воды, и воду заменяло масло. Отсюда в одном из псалмов очень странное для нас сравнение дружбы, что дружить, быть братьями – это все равно как масло, которое стекает с бороды Аарона на края его одежды. Помилуйте, да надо в химчистку теперь все будет нести. Но масло им не только умощались, им не только намазывались, чтобы быть чистыми, чтобы кожа хорошо сохранялась. Это и сегодня делают знающие люди, девушки особенно. Масло – это еще и то, что консервировало. Почему масло в таких количествах экспортировали и греки, и палестинские жители? Потому что это идеальный консервант, еще до изобретения консервов, блокирующий кислород, не дающий развиваться процессам окисления. Что же теперь? У нас есть обычные консервы. Давайте говорить о Боге как о консерве? Давайте сравнивать Бога с компьютером и так далее. Не так устроен человеческий язык. Он легко сохраняет давно отжившие понятия. Он их очень любит, потому что они становятся абстрактными понятиями. Может быть, именно потому, что уже давным-давно никто никаких президентов и князей не помазывает, поэтому слово «помазанник», тем более звучащий по-иностранному «Христос» или «Машиах», «Мессия», оно становится словом сугубо для Бога. То есть это уже не сравнение Бога с кем-то, а такое вот звукосочетание, которое только за ним и зарезервировано, только за ним. Это довольно удобно, мы уже понимаем, что Бог, как Царь Небесный, можно даже не говорить «небесный». Если мы живем в демократической стране, и говорю я «мой царь», то понятно, что я не говорю о президенте этой страны. Понятно, что я говорю о Боге. И поэтому и само слово «Евангелие». Конечно, наверное, должны быть переводы на современный язык «Евангелие» не просто как «благая весть», «евангелос», а «Евангелие» как «хорошие новости», Евангелие как великие новости тоже годится. Но я думаю, что пройдет 10-20 лет, и перевод на современный язык станет намного более архаичным, чем старинные переводы. Потому что там не будет предупреждения, что 20 лет прошло. А когда дистанция большая, все мы хорошо это ощущаем. Еще раз подчеркнем, в человеке мозг намного сильнее и мощнее, чем нам кажется. И самый неграмотный человек искусно оперирует такими символами, которыми не может оперировать кит, дельфин или даже наши ближайшие родственники, которые на пальмах. Поэтому не надо стесняться изучать веру, не надо стесняться осваивать новые слова. Пусть будет иерей, а как это заменить? Пусть будет слово «святой». Можно перевести это как «обособленный», «ограниченный», но ведь это совсем другое. И в этом смысл изучения, в том числе и веры во Христа. Нельзя изучить Христа, нельзя изучить веру, но изучить язык можно. И поверьте, это требует совсем немного времени. Это очень быстро усваивается. Настолько быстро, что человек начинает гордиться тем, что он что-то выучил. Да ничего мы не выучили. Мы просто освоили еще один маленький способ разговаривать друг с другом о том, о чем вообще-то говорить нельзя. И даже если мы будем избегать архаизмов, говоря о Боге, и говорить «Иисус, Иисус», как будто бы это наш одноклассник, наш сокурсник или коллега, я вас уверяю, если мы делаем то, что заповедовал Иисус, если мы делаем то, что Он просил, это такое дело, о котором нельзя сказать «я сделал». Мы скажем более возвышенно, потому что это дело любви. Кто из нас знает происхождение слова «любовь»? Но каждый любит. И каждый за этим звукосочетанием зарезервировал место у себя в сердце. Вот так и вера, она резервирует место для старинных слов. Она знает, что Бог не царь, но называет его царем. Она знает, что человек не раб Божий, но я говорю, я раб Божий, потому что у этого есть смысл. И проблема не в том, чтобы этот смысл выразить современными словами, а в том, чтобы понимать, этот смысл никакими словами не передаваем. Любое слово, там, где речь идет о духе, условно. И поэтому не надо бояться условностей, надо бояться буквализма, надо бояться мычания, которое часто подменяет искренность, надо бояться быть перед Богом и людьми, как какой-нибудь застенчивый подросток, которого спрашивают, что он любит, и он стоит и мычит. «Ну, скажи прямо, хочу айпад». «Скажи, ну, я пойму, подарю». Вот так и мы. Скажи, чего ты хочешь. Айпад тоже не самое понятное слово в русском языке. Ничего, освоили. Вот давайте не стесняться. И как вера впервые узнается человеком, он начинает говорить «Бог», не как чужое слово, а как родное, он становится на колени, и этот противоестественный жест становится нормальным, своим. Он начинает наполняться смыслом и что-то выражать. Так и наш язык, он начинает добавляться новые слова. Мы должны помнить их условность, но мы и должны помнить безусловность того, о ком эти слова говорятся. Терпимы к тому, что о Боге другие говорят другими словами, но не терпеть мычание о Боге, не терпеть замалчивание, не терпеть разобщенности в языке, а радоваться тому, что душа человека широка, ум широк, и мы можем вместить сотни разных языков, как в день Пятидесятницы, когда слышали слова разные, и каждый их понимал, потому что Дух Божий преодолевает не составители словарей, не грамматики, а Дух Божий. И когда что-то непонятно, давайте помнить. В любом языке, когда мы учим иностранный, достаточно выучить, 70% слов. Остальные 30% мы поймем из контекста. Так вот, есть главные слова о Боге. Отец, любовь. Я даже не скажу воскресение, это уже архаическое слово. Вечность. Жизнь. И я вас уверяю, что тогда и слово «воскресение» мы поймем, несмотря на то, что на самом деле оно очень архаично и не вполне понятно, и слово «сораспятие» поймем, и Троица не покажется таким уж сложным. Это небольшая часть, которая легко понимается, если мы Богом живем, в Боге думаем и Бога проповедуем. Все придет со временем тогда, всякое понимание.
«В путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Духовные наставники очень рекомендуют каждому христианину не забывать, а приучать себя особенно к краткой молитве, которая называется «Молитва Иисусова». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня с вниманием». К этому надо приучать себя, слышите? Вот так, так, хорошо, сейчас вот я так сделаю, ну, 5 раз, 5, с вниманием. И попробуйте, вы увидите, как вначале будет трудно-то. Вы увидите, насколько мы расслаблены, как параличные какие. Знаете, на пыльной дороге птица пробежит, кошка проскочит, собака. Вся тварь любая, какая ни прошла, следы оставляет. Так и наш ум, оказывается, как пыльная дорога. Любые мысли проскакивают, и мы им позволяем. И оставляют свои следы. Нет религии без молитвы. Молитва – это вот тот выключатель, который мы включаем, и загорается свет. Но когда мы не включаем, внимание, свет не загорается, и нет никакого общения у человека с Богом. А религия-то вы узнаете. Даже само слово «религия» означает связь, соединение. А соединение с Богом не происходит, когда мы болтаем молитвы. Никакого соединения не бывает. Оно бывает только в внимании, благоговении и покаянии. Тогда только начинается молитва. В противном случае, повторяю, мы занимаемся самообманом. Нет и не может быть никакой духовной жизни там, где нет молитвы. Надо это запомнить. Иначе что прок от того, что мы будем знать, кто когда родился, кто когда крестился, кто когда принял христианство, кто когда отпал от христианства – какие расколы были, ну, хорошо, были. Какие соборы были, ну, были. И что? И что? Ну, были. А я? А ты? А король-то голый. Помните «Новый наряд короля» сказка? Так вот, видите, в духовной жизни, оказывается, это важнейший момент. А то так просто говорят – молитесь, молитесь. Что такое «молитесь»? О чем молитесь? Как молитесь? О, как важно это знать! Иначе можно попасть совсем не туда. Конечно, есть и другая крайность, но нам она, я думаю, не грозит. Совсем не грозит нам. Беда, если человек начнет искать не исцеление от страстей, не прощение грехов, а искать благодатных состояний. Посмотрите, как тяжело больной человек жаждет исцелиться. Знаем это? Знаем. Какие средства только человек на это тратит, только исцелиться. Вот к чему мы призваны, оказывается. Увидеть, насколько мы больны, и постараться действительно исцеляться, лечиться. При этом нужно помнить, что Бог – и есть тот врач, великий врач, мудрый врач, любвеобильный врач, который готов нам прийти на помощь, готов прийти нам на помощь. Но приходит он на помощь и может прийти только тогда на помощь, когда человек будет в нищете духовной.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Отмечая особенности периода мужей апостольских, надо подчеркнуть серьезный рост евхаристического сознания в церковных общинах. Евхаристия, как таинство Нового Завета, святое причастие, стало выходить на первый план. Собственно, анафоре даже в первичной форме изначально придавалось огромное значение. Не было такого, чтобы Евхаристия игнорировалась, или ее считали простым обрядом, воспоминанием. Это уже значительно позже случится, аж через 16 столетий в среде протестантов. Евхаристия всегда считалась величайшим таинством Нового Завета. И, тем не менее, в самое первое десятилетие бытия христианства на анафоре, хотя и делался акцент, но она все-таки стояла как бы в ряду среди совместного общения, молитв, поучений, псалмопения и прочего. А вот в конце первого, начале второго веков Евхаристия, как таинство Нового Завета, стала основным смыслом церковных собраний. Более того, сами общины церковные стали восприниматься как евхаристические. Что сие значит? Это один из ответов на вопрос, что есть Церковь Христова, причем единственно правильная. Потому что определений уйму можно насочинять, и каждая из них какую-то долю истины содержать будет. Ну вот, например, типичное определение. Церковь – это общество людей, объединенных верой в Бога, воплощенного в Иисусе Христе, священным началием и таинствами. Чем плохое определение? Но апостол Павел говорит о церкви, именуя ее телом Христовым. Да, это метафора, но одна из немногих, в которой больше реальности, чем иносказания. Помните, Христос говорил: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Эти образы настойчиво говорят о некой органической связи каждого из нас друг с другом и со Христом. Да, если войти в храм во время богослужения, то мы увидим молящихся разных, и молодых, и в возрасте, последних, как правило, больше. Окончилось богослужение, и побрели все по домам. Да, это всеми видимая часть айсберга, но главное скрывается в глубинах духа. Каждый истинный христианин представляет собой клеточку огромного организма, глава которого – Христос. Все мы – мистическое тело Христово. А прирастает клеточка к лозе Христу и удерживается на ней посредством Святой Евхаристии. Иными словами, церковь становится церковью, лишь когда верные собираются вокруг престола и совершают таинство завета, возносят хлеб и вино как образ тела и крови Иисуса, при этом сами становясь Христовыми плотью и кровью. То есть в период мужей апостольских все сие стало более четко и ясно осознаваться. И как одно из внешних проявлений этого, христиане стали разборчивее с участниками Евхаристии. Допускать к таинству лишь тех, кто просвещен светом Евангелия и не замечен в серьезных грехах. Так же, как и в отношениях межцерковных. Если в одной общине замечали какие-то отклонения в вероучении соседней общины, то с ней прекращали евхаристическое общение. Естественно, после увещеваний и предупреждений. То есть Евхаристия в период мужей апостольских становится в том числе и главным фактором христианского единства. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!